Здравствуйте, Шаватова, готово, хорошей недели. Мы находимся в 24-м уроке, и мы находимся во второй половине 22-го псалма. Мы прочитали 16 псуким и как-то обсудили. Давайте все-таки короткое содержание предыдущей серии. Псалом Давида говорит о том, Давид Амелах обращается ко Всевышнему и продолжает говорить о временах, Икваса де Машиха, о временах перед приходом Машиха, и задает Всевышнему вопрос, зачем ты оставил меня, почему ты далек от моей молитвы, от моего крика. Я тебя обращаюсь и днем, и ночью, а ты вот не очень отвечаешь. Я ночью не могу умолкнуть. Дерих Агав, Давид Амелах, это тот человек, который установил Тикун Хацот. Три первые молитвы установили наши праотцы Авраам, Исхак и Яков. Шахрис Минха Марив, Давид Амелах установил не для всех, а для некоторых. Тикун Хацот, молитва, которая читается после полуночи. И всю ночь он говорит, я безумолку обращаюсь к тебе. Ты же обитаешь среди вот этого славы, который говорит Израиль. На тебя уповали наши отцы. Всевышний избавляет того, кто на него надеется. Ты исторг меня чрева, успокоил меня. Я брошен от утробы матери. И ты с этих времен, ты мой Бог. Давид Амелах обращается с просьбой, не удаляйся от меня, потому что близко очень бедствие, нет у меня помощи. Обступило меня множество быков, которые окружили меня, звери терзают меня. Это говорит Рафали, что это разные виды клипы и яцергоры и так далее. Сердце мое ноет, оно как воск растаяло внутри меня, высохло, как черепок моя сила, язык мой прилип к гортани моей, прахом смертным ты делаешь меня». И дальше еще несколько псуким будет продолжаться вот это вот обращение Давида ко Всевышнему, насколько тяжелое состояние во время Икваса де Машиха. И мы с вами говорили, что это состояние Эстер. По ним это молитва Эстер, которая молилась, когда шла, обращалась ко Всевышнему, чтобы спасти Ам Исраэль. И продолжает Давид Амелах и говорит, «Ибо окружили меня псы, толпа злых обступила меня, как лев терзает руки и ноги мои». Пересчитать могу я все кости мои, они смотрят и разглядывают меня. Они делят одежды мои перед собой, и в одежды мои бросают жребий. Это здесь кончается эти несколько псуким описание страданий, которые идут в это время. Дальше будет немножечко вторая часть псалма. Итак, говорит Давид Амелах, «Кисового не клавим, окружили меня собаки, псы, Эдат Мириим и Кефуни, окружила меня община тех, кто желает мне зла и делают мне зла. Киарье, едай, они окружили меня, и как львы терзают мои руки и ноги. Асапер коля смотай, я могу посчитать, от слова сферач, подсчет, все свои кости, коля смотай. Гема и биту, Еруби, они смотрят и всматриваются в меня. Ихлакубагдей, они делят мои одежды для себя. Валлавуша и пилугараль, и на мои одежды они бросают шребий. Попробуем разбирать, что говорит на эту тему сразу Рав Довид Вали. Немножко коснемся, наверное, пшата, может быть, даже здесь особо его касаться не надо. Кисового не клавим, меня окружили псы, собаки. Уже известно, что Малхус, царство, атрибут царства Всевышнего, Шехина, которая скрывается нам, она как сердце льва, как сказано про Давида, который был неким аспектом проекции царства Всевышнего в Нижнем мире, Давид Гамелах. Его суть – это раскрытие Малхуса внизу, раскрытие атрибута царства Всевышнего для людей. Но то, что делает лев, который тоже называется царь зверей, когда приходит собак, очень много и окружает его, и пытается его кусать за ноги и за руки, что он не может спастись от них без всякого сомнения, несмотря на его огромную силу. Поэтому, несмотря на то, что Малхус Всевышнего проявляется через Ам Исраэля в Нижнем мире, но когда мы окружены силами зла, которые нас окружают, в том числе проекции сил зла через некоторые народы типа Бавеля и Рима, которые разрушают храм и так далее, то в этом случае Малхус, что может сделать, когда приходят вот эти внешние силы, которые называются клавим, которые называются псами, в которых находится азут нефиш, находится некая вот такая вот дерзость их души, что все гецеры, все мысли направлены только к злу весь день. Поэтому они называются Эдам Раим, община зла, которая окружает нас. И это то, что говорит Давид Амелах: окружили меня псы, и Эдат Мираим и Кефуни. И община зла меня обступила, киарье, как обступают льва, и терзают руки и ноги. Он говорит именно руки и ноги, потому что это проявление, самое низкое проявление, которое может быть, самое то, что находится внизу у человека, ноги, у животного руки и ноги, то и другое называется лапы, что до этого места, до самого низкого места раскрытия Всевышнего в мире, до самого низа его раскрытия, туда достигает понятие клипы и понятие ситрохры, туда достигают силы хицоним, то есть зла, и поэтому они как бы кусают к душу, кусают святость за руки и ноги. И это то, о чем молится Давид Амелах, потому что проекция к душе в этот мир через царство Израиля, царство царя Израиля имеется в виду, оно находится в состоянии вот таком не очень идеальном. Но верхние три части, верхние три сферы, верхние три уровня постижения Всевышнего, они остаются кетер, хохма и бина, они остаются полностью нетронуты, туда ломагара, туда не может достать понятие ра, поэтому здесь идет речь о еда и вороглай, мои руки и мои ноги. Следующий пасук говорит, мы его уже читали, что вот я читал и на русском, и на иврите, теперь я сразу читаю комментарий. Уже известно, что запрещено считать Ам Исраэль. Смысл запрета, потому что Ам Исраэль – это проекция Шехины в Нижнем мире, как мы говорили, это проекция Малхуса в Нижнем мире. Поэтому тот, кто считает, он делает гам, он делает изъян внизу, и, соответственно, этому изъян в верхних мирах. Потому что Айнгора, дурной глаз вот этих внешних сил Ситра Охры, обвинителей, он приводит к Гезеку, к очень большому ущербу. Как случилось во время Давида, когда он хотел посчитать Ам Исраэль. То есть считать можно в тот момент, когда есть приказ подсчета, но просто так, когда вот хочется посчитать, этого делать нельзя. И тем более во время Галута нельзя считать Ам Исраэль, поскольку внешние вот эти силы зла, они очень усилены, очень сильны в этот момент. И их гезок, их незок, их обвинения будут намного сильнее, если задумается подсчет Израиля. И это тайна того, что сказано. «Асапар колят сматай, я посчитал все свои кости, гема и биту и руби, и они всматриваются и смотрят на меня». Что здесь написано намек на тот гезок, на тот незок, на тот ущерб, который происходит в тот момент, когда Ситра Охра, силы зла, обращают внимание на Ам Исраэль. И, может быть, это один из тех смыслов, что Всевышний во время Галута Пизер рассеял Ам Исраэль среди многих народов для того, чтобы не было возможности их посчитать, и, соответственно, не был бы незек, не был бы ущерб от Айнгара, от дурного глаза, который находится у Ситра Охры. Единственный способ подсчета, который разрешен и предписан, и то тогда, когда это необходимо, а просто так этого делать нельзя, это когда все сдают полушекелевую монетку и считают монетку, а не Ам Исраэль. Почему Ам Исраэль нельзя считать? В чем проблема подсчета Ам Исраэль? В том, что Ам Исраэль – это он находится выше Тева, выше природы, выше счета. Он находится, душа каждого еврея, она соединена с Творцом. И поэтому делать подсчет в материальном мире – это подсчет, который бессмысленный, и не то, что бессмысленный, действительно рождает прилепление силы клипы, которая прилепляется к Ам Исраэлю, поэтому его делать противопоказано. Когда же мы считаем монетку по шекелю, шекель от слова «лишколь» – взвешивать, это монета, которая обладает совершенно таким странным свойством, которое Моше Рабейну было трудно понять, пока Всевышний не показал ему, как это работает, что на эту монетку самое материальное, что есть в мире, понятно, это деньги. На эти деньги покупается жертвоприношение. И эти жертвоприношения – это то, что та материя, та материальность, которая превращается в духовность и соединяет материальный мир с духовным миром. И поэтому это соединение, которое приходит в это время, это соединение – оно соединяет духовное и материальное, поэтому через шекелевую монетку считать Ам Исраэль можно, но только в тот момент, когда есть приказ этого подсчета. Давид Амелах сделал однажды без приказа, и это повлекло с собой нехорошие последствия. Но поскольку это не совсем наша тема, то, тем не менее, Давид Амелах это упоминает в этом псалме. И очень интересная мысль Рав Вали, что благодаря тому, что нас не могут посчитать, когда мы находимся в Галуте и рассеяны, то именно поэтому нету такой сильной Айн-Гары, такого сильного дурного глаза нам Исраиль, это то, что помогает нам в Галуте выжить. Продолжает Давид Амелах и говорит, «Ехлуку бигдей лахем, они делят между собой мои одежды». Здесь есть намек на то, что внешние силы не приходят во время Галута, вот лично не приходят так полностью, чтобы быть охраненные от верхних душ, от верхней святости, и для они не могут коснуться сути души кого-то из Израиля и помешать ей. Все, что они могут сделать, они могут загрязнить, испачкать, коснуться, затумить тумой антиторы, одежды, которые находятся снаружи, и там основное ахиза, основное прикосновение ситрохры, которое находится. Они делят эту ахизу и то, к чему они могут прикоснуться, они делят между собой в соответствии с теми мадригос, с теми уровнями каждой из этих сил, каждой из этой клипы, о которой мы говорим. Часть получает одежды нефиша, одежду понятия нефиша, другие одежды руха, другие одежды нашамы. Сама нашама, в нее не может коснуться сила зла, она всегда остается абсолютно чистой, но даже до ее одежд, не говоря о одеждах руха и нефиша, могут дотронуться силы ситроха. И это то, о чем говорит Давид Амелах, что они делят свои, мои одежды между собой. То есть пророк говорит, «Ой, лики бог дим, бегет ве бегет багдим бегдо». «Ой, мне, говорит пророк, потому что они богдим». Богет – это тот, который изменяет, изменщик. Они изменяют Всевышнему. Они изменяют и изменением изменяют. Это игра слов. Слово «богет» – это изменник, тот, кто изменяет веру Всевышнему, изменяет мицвот. И слово «бегет» – это одежда. Таким образом, одежда – то, до чего может дотронуться ситроохра и привести этого к измене. Это одна из причин, что в религиозном мире делается некоторый упор на правильное одевание для того, чтобы это одевание было одежды, были отличны от одежд, до которых уже коснулась ситроохра. И это одна из вещей, которые не изменили евреи в Египте. Они в общем, перестали соблюдать почти все, но одна из вещей, которая осталась, они остались в одеждах, еврейских одеждах, то есть одеждах, которые отделяли их от народов мира. И здесь упомянуто слово «бегет» – одежда прямым текстом, намекнуть на то, что одежда – это то, что делает измену человека Всевышнего. Человек восстает, изменяет Творцу, и эта измена называется словом «одежда», потому что любая измена, любое восстание против Всевышнего, любое нарушение мицвот, другими словами, она связана с тем, что Ецергора коснулась каким-то образом этого человека, и она касается не лично души этого человека, но она хватает его за одежды. Некоторая такая аллегория. И это сказано тройным словом. Слово «бегет» сказано в Нави у пророка три раза, потому что есть три вида одежд, которые упоминаются в разных местах. Что вначале сказано «ой мне», что они «багдим багдо», они измены изменяют, одежды одеваются. И это одежда понятия «нефиша». Вторая «бегет», которая там используется, она говорит про понятие «роха», и третья про одежду понятия «нашама». То есть одежда трех высоких, снизу вверх, высоких уровней человеческой души – это то, к чему прикасается ситроохра. Поэтому, говорит Давид Амелах, что они бросают клипот, бросают жребий по поводу моей одежды. Кому что достанется? Эта одежда уже одежда понятия «малхуса», царской одежды, одежды, через которые шехина проявляется внутри этого мира, и одежды, которые, по-моему, на начале, это одежды, я не буду входить сейчас в детали этих всех одежд, но когда сказано, что силы клипы бросают жребий, то это означает, что они решают, какой клипе больше подходит, какой вид одежды человеческой души и одежды, через которые Всевышний проявляется в мир, для того, чтобы подстараться, поскольку у них нет контакта с самим Всевышним, они пытаются законтактировать с одеждами, через которые это спускается в мир, вся душа, для того, чтобы затумить эту душу на максимальном уровне. Это то, о чем говорит Давид Амелех, что происходит во время, перед приходом Машеха. В общем, это достаточно хорошо видно нам, что это именно так оно и происходит. Понятно, что речь идет не об одеждах, белой рубашке, галстуке, кипе и так далее. Речь идет о духовном понятии одежды. Но, тем не менее, проекция этой духовности внутри материального мира – это одежда, в которой одевается Амисраэль. Я еще раз повторяю, это одежда, которую не изменили Амисраэль, даже находясь в Египте на очень высокой ступени, вернее, очень низкой ступени египетского рабства. Продолжает Давид Амелех этот псалом, и с этого момента этот псалом немножко меняет свое содержание. Если раньше говорили о том, насколько на меня набросились всякие несчастья в виде клипот и так далее, и просьба Всевышний, не удаляйся от меня в такое тяжелое время, то теперь продолжается опять с просьбой не удалиться, но уже немножко новый оттенок появляется. Сейчас мы пытаемся его увидеть. «Но ты, Всевышний, не удаляйся, сила моя, на помощь мне спеши. Спаси от меча душу мою, от пса единственную мою». Это уже начинается молитва Всевышнего о спасении, а не просто перечисление невзгод и страданий и проблем, с которыми мы столкнулись. То есть сам Малхус Всевышнего, само царство Творца Шехина, она находится в Галуте вместе с Амисраэлем, как мы много раз обсуждали, и это как подобно жене, которая оставлена, и она находится в грусти, в душевном состоянии во время Галута. Поэтому она взывает Кодыш Баруху со Всевышнему, поскольку мы говорили, не входя в детали понятия про Цухим, Сферот и так далее, что существует как бы мужское и женское начало, то, что перед Брахот очень часто пишется в Сидурах, «Лешем Ихуд Кодыш Баруху Шхинасой», ради единства Шехины и Всевышнего, и о Кодыш Баруху, поэтому она взывает к своему мужу, к Кодыш Баруху, для того, чтобы он не оставлял ее. «Атаашем Альтирхака Айлати Лазри Хуша». «Ты, Всевышний, не оставь меня со своей помощи». Следующий пасук, 21-й, он говорит: «Сила моя, на помощь мне спеши, спаси от меня душу мою, от пса единственную мою». Ну, что такое пес, мы недавно обсуждали, так что все нормально. Теперь он говорит, что «спаси меня от меча мою душу». Это кто такой вот этот меч, от которого он просит спасти? Это сила женского начала тумы, которая набрасывается с целью разрушения. Хереф происходит меч от слова разрушение, харава – разрушение. Для того, чтобы сделать отделение нижних и верхних уровней человеческой души. И это тайна понятия вообще души человека. И просит спасти меня от Келова, от пса, и от пса спасти мою же не душу, а мою единственную. Знай, что ангел смерти, которого имя Самихмем, две буквы, он настолько же дерзкий, как собака, который пытается внести разделение даже в самых верхних мирах, там, куда он достигает, и там, куда есть постижение тайны единства. И эта тайна очень высокая, окружающая, очень скрытая, как известно. Тайна понимания того, как работает Ситра Охра, как работают силы Малаха Мавита, силы Ангела Смерти. И этот псалом, его говорят во время Пурима, потому что в этот момент во время Пурима Малхус, понятие Малхуса, Царство Всевышнего, обращаясь к ней, мы говорим «Яцила михерев навши». Вот это вот слова этого псалма «Спаси меня от меча, спаси мою душу», аббревиатура этих трех слов – это Аман. То есть здесь есть просьба спасти меня от Амана, который в данный момент является посланником Ангела Смерти, который пытается весь Амисраэль зарубить полностью. Потому что этот Раша, он соединен с силами вот этой женской части понятия тумы нечистоты, которая называется «Граф Шельри», которая называется «Горшок с испражнениями». Поэтому Мидраш рассказывает, что во время, когда он ехал на... вел Мордыхая, который ехал на лошади, он был одет в Мордыхай в царской одежде, Аман его вез и кричал: «Так поступает с тем, кого царь хочет наградить». В это время его дочка выплеснула на него этот горшок с испражнениями. И это тайна понимания того, что Аман был соединен с клипой, которая называется Ра, Ри, испражнение, клипой, которая связана с тем, что называется Нуква де Тума. Часть, женская часть нечистоты. Духра де Тума – это более высокий уровень нечистоты, который связан уже не с соблазнением, а с обвинением. Если кто-то помнит, то мы об этом немножко или немножко, я уже не помню, говорили, когда изучали Мишлей, о понятии Ишазана, женщина-блудница, которая является женским началом, которая приходит для соблазнения, а мужское начало в дальнейшем вступает для обвинения того, что вот это и это ты, еврей, сделал, и за это тебе нужно дать такое-то и такое-то наказание. И также правильно узнать, что понятие «Ладга Шахар», которое мы уже переводили разными переводами в прошлое занятие, которое, как Рав Вали все время говорит, что является качеством истины, она обращается через Давида, и она как бы молится за Давида и за Машиаха. Понятие истины, «Эмет Шельяков», обращается, поэтому сказано про Давида: «Яцила Микерев Навши», про молитву, которая относится к Давиду: «Спаси меня», «От, спаси его, от меча душу мою», говорит Давид Амелах, потому что эта душа Давида была как бы соединена с Малхусом, но душа Машиаха, от которой просит, чтобы спасти меня от Келова, от собаки, от псов, эта речь здесь она называется уже не Нефиш, а Ихида. Это одна из самых, в общем, самая верхняя часть из пяти уровней человеческой души, которая будет раскрыта только у Машиаха. До сих пор она не раскрыта, у Адама Ришона она была раскрыта до греха. И раскроется у Машиаха душа, которая объединяет все, и все, что существует в материальном духовном мире, направлено ко Всевышнему. Следующий пасук нам говорит, 22-й пасук, он говорит: «Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов». «Гошиани мипиарье, спаси меня от рта льва, у микарней реймим и от керина, от рога, единорога, наверное, а не тани, спаси меня, защити меня». Здесь написано: «Спасти меня от уст, от рта льва». Это тоже пасть льва, это тоже определенный уровень сил тумы, которые аллегорически представлены в виде пасти льва. Сделай так, чтобы он не смог меня одолеть и не смог съесть ртом всю гашпо, все влияние Творца, изобилие, которое, духовности, которое дает мне Творец. А знает, одна из самых больших проблем того, что Всевышний дает, понятно, что изобилие в основном, которое нас интересует, это нематериальное, а духовное. Я надеюсь, что те, кто меня слушает, понимают, что в основном речь идет об этом. И когда мы молимся о духовном изобилии, когда нам ее дает Всевышний, то, находясь в Галуте, находясь среди сил тумы, нечистоты, то главная проблема в том, что вот эту вот еду, которая называется духовную еду, которая называется изобилие к душе, святости, она забирает, ее забирают народы мира и силы тумы, которым она достается. А мы находимся среди них и получаем некоторые крошки, в основном со стола Исава. И поэтому он просит: «Спаси меня от устав, от уст, от рта льва, чтобы он не сожрал все шефу, которое мне положено, которое ты мне даешь, и от рогов единорога. Знай, что Раимим, который я перевел как единорог за неимением другого слова, он происходит от слова Рамим, от слова Рам, высота, величие, а именно верхние уровни духовной нечистоты. Потому что Карнаим, рога, они находятся на голове, даже над головой. А то есть они находятся выше, чем уровень самого существа рогатого. Поэтому здесь говорится о том, что он просит спасения от уровней нечистоты, которые находятся на, в общем, корона понятия нечистоты. Поэтому «анитани» сказано «спаси меня, ответь мне», сказано в «лашон авар», как это сказать по-русски, в прошедшем времени. Поскольку это то, что сказано, «ми айнде», ну, неважно, сейчас цитаты я не буду сейчас объяснять. То есть, здесь речь идет о том, что, когда, например, речь идет о битве Моше и Сихона, то понятно, что даже одну тысячную силу Сихона и Ога не может иметь кто-то из народа Израиля, и Всевышний передает их в руку Израиля. Получается, что тем более, что все будет передано в руку, когда это получится, когда это будет нужно, в руку к душе, и тума будет ликвидирована из этого мира. Поэтому это сказано было лашон авар в прошедшем времени, потому что элементы этого уже произошли, для того, чтобы мы видели, что произошло в прошлом, и понимали из этого, что будет происходить в будущем. И это то, о чем молится Моше Рабейну Всевышнему, Моше Рабейну, Давид Амелок Всевышнему, провесим Исраэль, что когда во времена вот такой вот гестер, по ним сокрытие лица, тяжелые времена для народа Израиля, чтобы та шефа, которая должна была прийти к народу Израиля со стороны Всевышнего, она не потерялась внутри клипы и дошла по почте до места своего назначения. Это та молитва, которую он произносит и просит «спаси меня также от единорога», то есть это еще один вид клипы более высокого уровня, который относится, ну, совсем к высокому уровню тумы. Следующий пасук говорит о том, что «возвещу я имя твое братьям своим, в собрании восхвалять буду тебя. Боящиеся Всевышнего, восхвалите его, все семя Якова, чтите его, благовейте перед ним, все семя Израиля». Ну, прочитаем эти два пасука, до которых мы дошли. «Эсапрашим хала ахай, я буду рассказывать про твое имя моим братьям. Внутри кагаля агалалеха, внутри общины я буду тебя прославлять. Те, кто боятся Всевышнего, восславьте его. Все зера, все семя Иакова, уважайте его и скажите от него, и будете получать от него удовольствие, ну, сьюта дешмая, помощь с неба, все семя Израиля». Теперь... О чем идет речь в этом сухе, когда сказано, что я буду обращаться, рассказать о имени твоим братьям, и внутри общины я буду тебя восхвалять? Радак объясняет, что речь идет о том, что те чудеса, которые ты сейчас делаешь с нами, и то спасение, ту святую дашмая, которую ты сейчас сделаешь нам, я расскажу 10 коленам, которые находятся где-то потеряны, непонятно где и как, и когда-то вернутся, и тогда я расскажу им то, что они не видели, о той сьюте дешмая, которую мы получили вот во время этого галута. Это объясняет Радак. Рафали говорит, что «малхузгу шоомерит кен», вот это «я буду рассказывать о твоем имени великом», это обращение Шехины Гакодыш Баругу. Когда ты ответишь мне в будущем, так как отвечал в прошлом, тогда я расскажу о твоем имени всем своим братьям, то есть народу Израиля. Потому что Тифтах Пига, когда откроется рот в пророчестве или в снах, или еще каким-то образом, то сообщу я Израилю, что все Ницханам, весь Ницахон, весь вся победа, которая была, все величие, не было, а только от Гашема и от того имени, которое Миухат предназначено для того, чтобы оно пробудилось, чтобы соединиться с народом Израиля и дать Шехине и народу Израиля силу вести войну. И я буду это говорить внутри Кагаля, внутри вот этого Кагаля, того Кагаля, той общины, которую Радак перевел как 10 колен. Может быть, что это Кагаль Гадольша или Герим. Может быть, речь идет, что я сообщу это, говорит Рафали, огромной общине Герим, которые приблизятся к Всевышнему и тем Гоим, народам мира, которые исправятся и будут в это время. Об этом я сообщу им, Герим и народам мира. И также Ихриху Гамгем Леодот, они тоже вынуждены будут благодарить и прославлять имя Творца, и украшать его. И об этом сказано: «Галлелуя Гашем коль гоим, прославляйте Всевышнего все народы мира, шавху коль аумим, и славьте его все народы, ки гавар алейну хаздо», потому что хесед Всевышнего стал огромным и раскрылся нам в огромном состоянии. Ирей Гошем Алилука, те, которые боятся Всевышнего, прославьте его. Что это означает? Это, безусловно, не говорит, а только относительно Кагаль, тех, кто из народов мира сделал гиюр и прилепился и стал частью Амисраэля. Что тогда они увидят от Всевышнего только самого, влияние только самого Всевышнего, и не будут бояться больше никаких идолов, которые у них были раньше. И доказательство очень ясное для этого, что вот упомянуто после этого Исроэль отдельно в деталях. Значит, сейчас речь идет не об Исроэле, а о Герим, которые приблизятся и выйдут на какой-то необычайно высокий уровень. И поэтому здесь есть хилук, разница между словами «зера» и «сроэль», «зера» Яков и «зера» Исроэль, слегка. «Семя Якова» и «семя Исроэля». «Семя Якова» и «семя Исроэля» – это разные люди, которые находятся на разных уровнях, в зависимости от более высокого уровня, или высокого уровня. Яков назывался Яковом или Исроэль. И еще. Почему кого-то слава приписана, сказана, заповедана, приказана, чтобы славили Зера Якова, а Мора, страх, о нем говорится для Зера Исроэля, для семени Исроэля. Смысл основной в том, что понятие Зера Яков, семя Якова, это корень его, это понятие катнуса, понятие детства, маленькости. То есть удаленности от царя. Это бне Яков, но они удалены от царя, они не достигли своего высокого уровня. Поэтому они не так сильно опасаются того, что надо лихабет, надо с уважением относиться к Творцу, дать ему кого-то. И это смысл, что они должны получить об этом приказ, для того, чтобы они обратили внимание на то, что надо делать сейчас. Зера Исроэль, семя Израиля. Это корень этого, это из понятия гдулы, величия. Они более приближены к царю. Поэтому все, как бы все их желание лихабет дать почести царю. Но они не так сильно боятся из-за своей близости к ним. Поэтому здесь есть указание на то, что несмотря на близость надо бояться, и несмотря на удаление надо уважать. Понятно, что понятие «любовь» или «уважение» и понятие «страх» – они немножко в какой-то степени антонимы. Чем ближе ты к Всевышнему, тем меньше страха, тем больше любовь и уважение. Поэтому здесь есть отдельное указание на то, на что надо поставить дагеш, что надо подчеркнуть каждому из этих двух групп. Следующий пасук говорит: «Ибо не благовейте перед ним все семя Израиля», на этом остановились. Почему? Потому что не презрел он и не отверг мольбу бедняка, не скрыл лица своего от него, и когда он взывал к нему, то Всевышний услышал. Немножко длинный пасук. «Ки ло безе вело шекец анут они». Потому что Всевышний не пренебрегал молитвой бедняка, «вело гестир панав» и не скрыл свое лицо от него, «Бешуа Аллах Шаме», и при спасении, молитве, обращении к нему, Всевышний его слышит, бедняка. Это пасук номер, по-моему, 25. Он говорит, что вот мы видим в поколении, что несмотря на то, что великий царь сделал себя несколько раз, превращает себя как бы в бедняка перед Гошемом, то есть несмотря на то, что Давид Амелах был царь, которому давался кого-то уважение со всех сторон, он себя аннулировал перед понятием Всевышнего, потому что знал, что кого-то без уважения, без принижения, без подчинения, он нежелательный Всевышнему, и он не даст никаких позитивных плодов. И после того, как эта вещь была как бы испытана со всеми страданиями и так далее, то Давид Амелах пришел к состоянию ахна, состоянию принижения себя на очень высоком уровне, в состоянии дикой скромности. Поэтому он говорит: «Кило безевело шекеца нутани», что ты, Всевышний, не пренебрегаешь и отвечаешь на молитву бедняка. Что много молитв, которые не доходят и не слышатся в верхних мирах из-за какой-то причины, которая приводит к тому, что они отодвинуты и не доходят до Творца. Но молитва бедняка, она слышится без всяких сомнений. И несмотря на то, что все остальные молитвы, их нужно ждать ответа, но не молитва бедняка. что она одевается целиком и входит прямо перед Всевышним. И это говорили наши мудрецы, когда комментировали пасук «Твила лааники и атов» – молитва бедняка, который оденется в талит. Поэтому ты должен увидеть, что эти слова «ло безе ве ло шекец» – ты не пренебрег молитвой бедняка. «Рашей тивот» – аббревиатура этих слов – это «левуш одежда». И это намекает на то, что мы сейчас говорили, что Акодыш Бругу принимает эту молитву, она сразу одевается и приходит к нему как бы полностью. «Вело истир панавамена» – ты не отделил от него, не скрыл от него своего лица, потому что понятие вот этого бедности, бедняка, оно очень духовное, и эта духовность очень тонкая, и поэтому Акодыш Бругу настолько это принимает. Но беднякам не обязательно тот, у которого нет денег. Бедняком называют Давид Амелах себя, у него, как царя, были немножечко сбережения на черный день. И тем не менее, Давид называет себя бедняком, потому что понятие бедняка, о котором он сейчас говорит, это то, что он принижает себя, делает гахно, битулирует свою славу для того, чтобы обратиться к Творцу. И такая молитва принимается Всевышним, как только что нам говорит пасук. Следующий пасук говорит 26-й. «От тебя, слава моя, в собрании большом, выполню я обеты свои перед боящимися его». Что это означает, этот пасук на иврите? Секунду. «Миитхат хилати, от тебя моя слава, бекагаль рав, во многом собрании, надарай шалем, свои обеты я заплачу, негит и рав, против, как это будут видеть те, кто боятся Всевышнего». То есть, спасение, которое приходит, которое описывает Давид, которое приходит от Всевышнего, Давид Амелах прежде всего упирает на года, на признание и благодарность, и начало ответа на молитву Они, на молитву бедняка, что она очень угодна и любима перед Всевышним, который перед Верхним Спасителем. В соответствии с тем, что Аширим, богатые люди, сделают каль вахомер, сделают учебу тем более относительно себя и будут учить таким образом. Если этот бедняк, что он настолько стеснен в деньгах и вообще в жизни ему тяжело, тем не менее он прославляет Всевышнего, своего Творца, за то небольшое гацоло, за то небольшое спасение, которое он принял со стороны Всевышнего. Что надо делать нам? Каждый день и день мы принимаем от него много-много добра. Получается, что та дьила, то прославление, которое делает бедняк, оно приводит к большому тикуну, к большому исправлению нескольких богатых людей, успешных людей, которые говорят, что тем более мы должны быть благодарны Всевышнему. Продолжает пасук и говорит, «Миитхат елати, от тебя идет моя слава, Рав недарей шалем, и много надорим я заплачу рядом с теми, кто боится Всевышнего. Знай, потому что Давида Мелоху больше, чем всех других, надо было сказать таким языком, миитхат ела, что от тебя идет моя слава внутри Кагаля, внутри многой общины. Почему? Потому что не то, что недостаточно, что Давид Амелах получает спасение от Всевышнего, от своих невзгод, но даже само прославление, он говорит о своем спасении, она дается в его уста, устами Творца. Потому что все тгилим, которые он сказал, были сказаны Баруах Акодыш, как известно. То есть это было, ну, не совсем нува, но такое просветление, которое давал Всевышний, для того, чтобы он мог составить эти тгилим. Поэтому они так популярны, и мы настолько много взяли этих двилем в свои молитвы. Потому что они все написаны в Руах Акодыш, и здесь очень тонкие указания на вещи, которые своими словами высказать невозможно. И также Давид Амелах говорит, что я заплачу все свои обеты, и все увидят, что я выплатил свои обеты, для того, чтобы они выучили от Давида и делали то же самое, чтобы они не продляли время, которое нужно для выполнения обета, чтобы обет выполнялся как можно быстрее. Не даже не так, как можно быстрее, это тоже, но имеется в виду, чтобы он не была заповедь Лот и Ахер, чтобы не промедлили свое исполнение. Существуют определенные сроки, если человек дал обет что-то сделать, в какой срок он обязан это сделать, если он не говорил этого срока. Например, обет на жертвоприношение, есть мнение, что год, есть мнение, три праздника, но есть определенное конечное время, когда человек, который дал недр, что он привезет барана в жертву, за какое время он может это сделать, если делает позже, то он нарушает заповедь Лотеахер. Следующий пасук, пасук номер 28 говорит: «Вспомнят и возвратятся ко Всевышнему все концы земли, склонятся перед собой все племена народов, потому что Всевышнему царство и власть среди народов». 28-й пасук говорит: «Искру вейшву эль Гашем коль эфсеерец». «Вспомнят и возвратятся ко Всевышнему все сидящие на земле, вейштахаву лифанав, и будут кланяться перед ним, перед тобой, коль мишпахот гоим». Все народы, все племена народов, которые существуют. До сих пор говорилось, вначале говорилось про страдания и горести, потом был вопрос, почему Всевышний ты оставил, и вначале был тоже этот вопрос, после чего говорились о тикуне, об исправлении, которое произойдет в Израиле в грядущие времена. С этого момента и дальше, говорит Рав Вали, речь идет о том исправлении, которое будет у народов мира, что они также будут тех народов, которые будут жить в это время. И это то, что сказано: «Искеру», вспомнят, «вы еще от Гошем», и вернутся ко Всевышнему, «коли всеэрец», все население земли. То есть вспомнят ту ошибку, которую они ошибались, когда шли вслед за поклонением идолам или что-то подобное, поэтому они оставят свое прошлое поведение и возвратятся ко Всевышнему. И это то, что говорит пророк: «Алейха гаим его, к тебе придут народы, миевсеэрец, со всех сторон земли, в Йомре, и скажут: ах шекер нахло». То, что мы раньше делали, это был шекер, и этот шекер оставили в ложь, нам оставили в наследство наши отцы. Гевель ве эйн бам моиль. Пустоту, суету, и там нету чего-то, что может помочь. Таким образом, здесь сказано о том, что народы мира во времена Машеха тоже вернутся ко Всевышнему. Здесь есть кушья, говорит Рав Вали. Причем здесь вернуться по отношению к народам мира? Что имеется в виду? Нельзя сказать, что они возвращаются к своему прошлому двикуту, соединению с Творцом, поскольку они всегда были двуким, прилеплены к авой дезойре. От рождения и до, на самом деле, от беременности и до самой смерти, потому что мингак их отцов в их руках. Поэтому при чем здесь вернуться? Вернуться можно туда, откуда ты когда-то уходил. Знай, говорит Рав Вали, что это большая тайна, что в этот момент, во времена Машеха, о которых мы говорим, когда народы мира вернутся, речь идет, что о возвращении к началу создания, во время, когда было Швират Килим. То есть это еще до Берешит Бара, до фразы «вначале сотворил Всевышний небо и землю». Это возвращение, которое идет задолго до этого времени. Собственно, времени тогда еще нету, но событий произошло очень много до этого. Что из остатков разбитой посуды, то есть из остатков к душе, которая разбилась еще до творения нашего мира, мы не будем далеко входить в эту тему, пришло понятие идолов и народы, которые идут вслед за этими идолами. И эти сосуды, эти элементы к душе сами по себе, в них осталось какой-то ницуц, какая-то искра святости, ту искру, которую мы должны извлечь из всего, что было разбито и сломано. И это упоминание, которое дается здесь. Это, безусловно, непростой смысл пасука, но Рав Вали его соединяет с простым смыслом, потому что основной вопрос – к чему вернуться народы мира? Нельзя вернуться туда, где ты не был. Можно сказать, они придут, но вернуться нет. А Мисраэль вернется к Чуве, понятно, о чем идет речь. Исав вернется к Шуве, непонятно, о чем идет речь. Не был он никогда в стороне к душе. Но речь идет о том, что соберутся те искры святости, которые были разбросаны по всем мирам, и которые были разбросаны и разбиты, к душе была разбита, еще задолго до творения нашего мира было семь миров, которые таким образом разбивались. И они не физические, а духовные миры, понятно, об этом в основном идет речь. И таким образом, во время настоящего тикуна, когда это произойдет, они вернутся на свое первоначальное место, то есть понятие «ра» превратится в «тов», зло превратится в добро. Потому что в конце концов, все они творения Всевышнего Эйнсоф Барагу, бесконечного благословенного, и если они испортились и удалились, то в конце они должны вернуться и быть исправленными. И это то исправление, о котором здесь говорится. И будут кланяться перед тобой все народы земли. Это, безусловно, речь идет про те народы, которые служили идолу, и они как бы были прилеплены к вот этим вот силам тумы, которые были разбиты и разбросаны всюду. И об этом сказано на сугу ахору бушу боши дебатхим песель. И то, что те, кто уповали на статуи, на скульптуры и так далее. Вот, и сказано на сугу, потому что это понятие сиегим, понятие остатков вот этой вот нечистоты. Поэтому здесь написано, что они будут кланяться перед тобой все мишпахот гоим, все народы земли. В этот момент будет полный тикун, и к этому тикуну, к исправлению вернется не только Ам Исраэль, но, как сказано здесь, и все народы тоже. Следующий пасук, 29-й, говорит, что «Ибо Всевышнему царство, и он властитель среди народов». «Киашем Амлуха и Мошель Багаим». «Всевышнему царство и власть среди народов». В это время получится соединение Малхуса с Акодыш Баругу, Малхуса и с мужским началом, и это будет исполнение конечной цели, зивуга, соединения, которое произойдет, и тогда будет радость и веселье, когда подобное веселье свадьбы хатана и колы, жениха и невесты, но это жених и невеста, которые жених и невеста верхнего мира, то есть соединение, исправление всех изъянов, которые существуют. И тогда Шехина, божественное присутствие, Малхус, получит власть полную, стопроцентную, не только над Амисраэлем, но и над всеми народами мира. И об этом сказано «Килы Ашем Амлуха, Всевышнему Малуха Царство и Мошель Багоим, и власть над всеми народами». И ты увидишь, что этот Малхус, эти слова, которые здесь написаны, «Килы Ашем Амлуха, Всевышнему Царство», их аббревиатура, первые буквы, образует трехбуквенное слово «кала невеста». Это намекает на то, что мы только что сказали, что будет радость кемисос катан аль-кала, как радость жениха и невесты. А если ты скажешь, что надо было, то это кушьёт сейчас не так важны, но я должен остановиться на одной вещи. Понятно, что время Машиаха, время после прихода Машиаха, Алам Аба, как его представляет Рамбан, Геморов, трактате Сангедрин и так далее. Алам Аба называется, Шаббас называется Кейн Алам Аба. Шаббас называется подобие Алам Аба. Шаббас называется также Кала, Шаббат Кала. Кала – невеста. И здесь мы встречаемся с аббревиатурой того, что произойдет соединение женских и мужских, женского и мужского начала. И это аббревиатура слова Кала, слова невеста. Слово Кала происходит, какое подобие? Шаббата и Калы. Слово «кала» происходит от слова «кли» и от слова «коль». Слово «сосуд» и слово «все». В шаббате нет ничего своего, но вся неделя для шаббата. Все, что делается, делается для шаббата. Шаббат является «кала», невеста. В ней нет никакой собственной духовности. Вся духовность должна быть. Это «кли», инструмент, сосуд для принятия духовности. И всю духовность ей должен дать ее муж. Также кала на уровне высшего начала – это тоже соединение женского и мужского начала, когда вся душа находится внутри шехины, и шехина проявляется в результате на все 100%, а не сокрытием лицо, как сейчас, потому что она окдушена на каком-то совершенно другом уровне, и это соответствует понятию кала, о котором мы только что говорили. У нас осталось три пасука, я не знаю, успеваю ли я их. Следующий пасук, 30-й, говорит, я успею. «Вкушали и поклонялись все тучные земли, перед ним повергнутся все сходящие в прах, и души его не оживит. Ахлува и штахаву, ели и поклонились, кольдыш и нерец, все, которые находятся, сходящие в прах, и храу поклонятся, коль ерде афар, все, кто спустились, и души его не оживит, венавшо ло хие». О чем здесь речь идет? Вроде бы как немножко обратное тому, что было раньше. Радак говорит, что это речь идет о тех народах, которые порабощали Ам Исраэль, И речь идет о персах, вавилонянах и так далее, которые возвратятся к тшуве. И есть те, которые возвратятся, и Всевышний их принял, есть те, которые возвратятся, и Всевышний их не принял. Потому что те, которые лично, не как весь народ, представители народа, а лично издевались над Амисраэлем и делали всякие гнусности для того, чтобы галут был настоящим галутом, их Всевышний не принимает к тшуве. Те же, которые просто внутри них это происходило, они так вот, они возвратятся к тшуве, эта тшува будет принята Творцом. Уже известно, что Гашем относится со своим созданием, к своим созданиям, по природе и привычке, которая есть у этих созданий. Поэтому бедным, богатым, извините, из народов, они называются Дашене Эрит, те, которые находятся на земле. Он им даст большую гашпову, большое влияние. Так как они, было у них принято, много есть, когда они были адуким, привязаны к туме, но при этом, при условии, что они поклонятся Всевышнему, отлепятся от своей тумы и придут к Гашему, и не будут больше кланяться другим богам, поскольку они познают таким образом, что не потеряли они ничего, и даже внутри телесного наслаждения они ничего не потеряли, прилепившись ко Всевышнему. Это для богатых людей, которые избалованы. И когда они отлепляются и отдаляются от лжи и приближаются к истине, то они получают более, а не менее. И они будут есть и кланяться те, кто находится на земле. Тем более будут кланяться больше перед Всевышним те бедняки, которые у них не было своего имущества, они разорены были. Они называются Ирдей Афар, те, которые спустились в прах. И они это будут делать для того, чтобы Всевышний следил за ними и помилосердовал по отношению к ним, и возвратил их к начальному состоянию, когда они были богатые до разорения. И это то, что сказано. «Лифанаф и хрио коль ирдей афар». «Перед тобой будут кланяться все спустившиеся на землю». Тем более, что это будет определенная огромная гахна, аннулирование себя перед желанием Всевышнего, которое будет происходить у тех, у кого вообще никогда не было понятия богатства, самостоятельности и так далее. И это простое понимание, вне сомнения, того, что здесь написано. В общем, Радак примерно так же объясняет, с одной разницей. Он делит не богатые и бедные, а те, кто лично угнетали, и те, кто смотрели на это, но сами этим не занимались. Но если мы немножечко попытаемся вникнуть глубже, то говорит Рафали, что Альписот на основании сода, на основании тайного понимания, он соответствует пониманию пшата, потому что есть те, которые корень их из трех верхних слоев клипы, и они наиболее важные, которые находятся внутри понятия клипы, и они немца баем давартоба, и это кровим или к душе. И когда они, если они прилепятся к душе, то в них найдется что-то хорошее. И они называются дешнеерец, что они сидят на земле из-за своей важности. И они будут исправлены, когда придет время их исправления. И они будут питаться тем изобилием, которое в мире, и будут кланяться тому, кто дает это изобилие. В данном случае я уже говорю не о материальном, а о духовном изобилии. Есть те корень, которые из более низкого состояния тумы, они называются Ирдей Афар. Из-за их низкого состояния вообще, даже в туме они довольно низко. Они будут кланяться перед тобой для того, чтобы ты следил за них и помог их тикуну, их исправлению. И также им придет некоторое количество вот этого благополучия, шефа, изобилия, в соответствии с их мадригой, в соответствии с их уровнем. Но в самом конце есть те, которые находятся в самом низу. Малхус де Тума, царство Тумы, это самый низ Тумы, который может быть. И эти первые две дарги, первые две ступени, о которых мы говорили, они находятся на уровне рох, венешама человека, верхних двух качеств, понятий деления души человека. Но самые низкие находятся на уровне нефиш, они наиболее низкие, наиболее плохие. Но, безусловно, все они имеют отношение к тумы, и эти вот последние, они недостойны того, чтобы получить никакой жизни со стороны к душе. И это сказано «венавшо лойхе», а нефиш не будет жить. Таким образом, та часть, которая относится к самому низкому понятию даже внутри Тумы, она относится к понятию нефиш. И про нее сказано, что нефиш жить не будет, и останется только рох и то, что находится выше роха, для того, чтобы оно могло проявиться и прилепиться к Творцу, и к нему относился понятие тикуна. Следующий пасук говорит, потомство их служить будет Всевышнему, рассказано будет о Всевышнему из рода в род, из поколения в поколение. Зера Явдены, потомство будет служить тебе. И Сапар Ладн Слудор, и будет рассказывать о всех поколениях. Здесь тоже есть Радак, который относится к этому пасуку. И Радак, одну секундочку. Пасуку номер 31, который говорит, что есть семя, которое будет служить, и семя, которое не будет служить Всевышнему. То, которое будет, это сера Израиля, потомство Израиля, которое служит Всевышнему постоянно. А то, что сказано, и будут рассказывать об имени Всевышнего, несмотря на то, что остальные народы будут вернуться к Творцу, то они не будут взывать к имени Кашема, а только Исроэль. И это только Исроэль будет рассказывать о Царстве Всевышнего и его величии из поколения в поколение. Остальные народы будут служить Всевышнему и вернуться, но так, как бы это сказать, без фанатизма. Это комментарий Радака. Комментарий Вали несколько отличается, и он говорит, что несмотря на то, что милосердие Всевышнего дойдут, попадут всюду в это время, что зло, которое будет, оно захочет вернуться к добру и принять Оль Авдус Гашем, иго службы Всевышнему. И он также удостоится попасть под конфей Шехина, под крылья Шехины, что это тайна имени Аднус, имени наш Господин, Господь. И оно будет исправлено навечно. Тем не менее, зера и авдуни и сапар лашем ледор. Семя, которое служит Гашему, будет рассказывать про Всевышнего каждое поколение. Потому что они удостоятся выйти из тумы, из нечистоты, и войти в царство Гашема, царство к душе. И, может быть, здесь упомянуто слово «семя» для того, чтобы было понятно, что оно делится на два слова. «Зера» – «семя». То есть он не делит разницы и говорит, что все, кто удостоится выйти из зла и вернуться ко Всевышнему, они все будут говорить о Царстве Всевышнего. Слово «зера» – «семя», оно потомство, оно состоит из двух слов. «Зера» – «зера» – «зера» – это зло. То есть, несмотря на то, что это зло будет в очень высоком уровне зла, из очень высоких сферот понятия нечистоты, тем не менее, если они, эти люди, примут на себя Авдус Гашема, служить Всевышнему, то удостоятся полного тикуна и возвращения к понятию добру. А возвращение, мы говорим, это возвращение к тому, что еще было до творения мира во время Берешит, во время Шевират Килим, во время, которое предшествовало этим мирам, к той к душе, о которой мы говорим. Потому что Авода Руция – желаемая служба, когда она не останавливается. Безусловно, что она будет исправлять все, что годится исправлению. И это подобно кашировке посуды, которая приводит к тому, что эта посуда вновь становится годящейся для того, чтобы в ней варить кошерную еду. И также, несмотря на то, что она не могла до кашировки это делать, она исправляется. То же самое произойдет с теми, кто исправится. Это тайна понятия Бальчува, тайна понятия человека, который вернулся к Чуве. Я вас задержу на несколько минут этот урок, чтобы закончить одно последнее предложение, которое говорит, придут и расскажут о справедливости Всевышнего, о том, что сотворил он народу, который родится. Его ваегиду циткато лам налад ки аса. Придут и расскажут праведность народу, который родится, то, что сделал Всевышний. Вот эти народы, которые будут исправлены, будут приходить и рассказывать про праведность Гашема, который сделал с ними, выводя их от их двикута, от их прилеплению к нечистоте. И то, что Всевышний ввел их под крылья божественного присутствия, и будут рассказывать при этом детям, которые родятся от них. Вы понимаете, что далеко не все это сделают, но те, кто это сделают, какого уровня они достигнут. И будут служить со страхом перед Творцом, перед ними, без всяких грехов. И придут и скажут про праведность народа, который родился, что он сделал. Этот пасук Мисурас, его прочитать в том виде, в котором он сказан, очень трудно. И я его прочитал довольно плохо. Потому что здесь не хватает немножко, его надо добавить и переставить местами. И Даршаним объясняет, что они придут и скажут праведность Творца, потому что сделал он народ, который родился. Он создал как бы новый рожденный народ. Если ты захочешь прочитать его так, как он здесь написан, без изменений, то надо читать так, который он сделал. Примеры, он приводит несколько примеров. То есть тикун, ту славу Всевышнюю, который создал, тикун создал исправление. То есть они будут исправлять своих сыновей и растить их для службы Всевышнему, ради того, чтобы в этом выращивании детей образовалось добро и не было килкули, не было разрушений. Поэтому им будет рассказано, они будут говорить детям праведность Творца, который с ними сделал так, что он вывел их из состояния тумы ситра охры, для того, чтобы привести их к душе, чтобы они, которые они в общем не были достойны до сих пор. И все это хесед со стороны Всевышнего для того, чтобы исправить свой мир стопроцентным тикуном. И тогда все повернутся ко Всевышнему и к нему обратятся колев сэрец, все жители земли. Этим кончается 22-й псалом. Следующий псалом мы будем читать завтра, не завтра, а в следующий раз. Не исключено, что я постараюсь за один урок дать два псалма. Всего доброго, до новых встреч в эфире.